Мы благодарны Тебе, Господь, за действие Твоего Духа и силы. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям. Прости, если мы угашали действие Твоего Духа и силы. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя Духом Твоим, Господь, помоги каждому из нас правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. И мы верим, Иисус, что в помазании Твоего Святого Духа, который мы уже приняли от Тебя, мы верим, что в Тебе, Духом Твоим, мы обогатились всем, всяким словом, всяким познанием, и мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы благодарны Тебе, Отец, за эти великие дары, способности и возможности, которые Духом Твоим мы имеем в Своем Духе, и это несравненно больше того, о чем мы просили и о чем помышляли. Мы принимаем это с благодарением во имя Иисуса. И мы просим Тебя, Господь Иисус, помажь ум каждого присутствующего и входящего, каждого слушающего этот материал духом премудрости Твоей и откровения, познанию Бога и Его путей. И мы принимаем, что каждый присутствующий, каждый входящий, каждый слушающий да будет наученный Господом. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения, который прямо сейчас помазал, прямо сейчас сделал способными понимать и принимать несравненно больше. Мы принимаем сверхъестественные способности понимать и принимать от Духа Господня. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твой труд. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас да сокрушается всякое бремя, всякая твердыня, всякое ярмо проклятия сатаны во имя Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, также помажь меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, что Ты запланировал, чтобы все то, что Ты хочешь сказать через сегодняшний урок, было сказано и было сделано. Мы верим, Иисус, и мы принимаем, что мы будем научены Господом. Иисус, я принимаю помазание для этого урока. И благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять ход мыслей, слов, действий, чтобы воля Твоя совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за этот материал и за все то, что Ты будешь открывать Духом Твоим во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы, приказываю оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Я благословляю, я призываю на них защиту крови Иисуса во имя Иисуса. И благодарю Тебя, Господь, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести их, делая их способными понимать и принимать несравненно больше. Я верю и принимаю, что они да будут научены Господом. Спасибо Тебе за откровение, которое прямо сейчас будет наполнять их дух и не оставит их ум прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, отметьте, что у нас сегодня с вами по счету 33-й урок. 33-й урок. Это так, чтобы вы могли ориентироваться, записывать вопросы, делать себе пометки. Сегодня мы начинаем с вами 8-ю часть в нашем изучении. Так что можете написать часть 8. В целом 8-я часть, она будет связана с тем, как мудро реагировать на давление, которое оказывается на вас в естественном физическом мире. В одном из уроков о притче, притча о сеятеле, мы с вами говорили о том, что дух Антихриста, применяя свои инструменты, оказывает давление на человека в естественном физическом мире. То есть, оказывая давление, он делает это через органы чувств. То есть, я хочу еще раз эту важную очень истину отметить, что дух Антихриста действует в сфере чувств тела человека. Еще раз отмечу. Дух Антихриста, и мы говорили с вами об этом в изучении притчи о сеятеле, что дух Антихриста действует в сфере чувств тела человека. То есть то, как он действует, используя, что он действует, оно не сокрыто от чувств. Но то, какова цель, оно всегда сокрыто. Потому что цель – это слово. Цель – это дух. Поэтому я еще раз хочу отметить. Действует он в сфере чувств, а его цель – в сфере духа. Так как сатана сам по себе, как духовное существо, не может забрать у вас слово, не может заставить вас что-то сделать, поэтому он формирует обстоятельства или оказывает разнообразные давления, чтобы вынудить вас или сказать, или сделать то, что будет идти вразрез с уже посеянным ваш дух словом. Конечно, это давление. Поэтому в сегодняшнем уроке мы будем говорить с вами о стратегии того, как мудро реагировать на давление в естественном физическом мире. Давление, конечно, могут быть самого разного характера. Допустим, я как бы на себе пример приведу. Я пастор церкви, плюс я руководитель миссии. И по мере того, как и церковное служение растет в разных направлениях и появляются новые проекты и задания, по мере того, как миссия распространяется и появляются новые проекты и новые задания, по мере того, как кадровые вопросы расширяются, приходят новые сотрудники, потому что нужно реализовывать новые задачи, естественно, растут разные формы давления. То есть это финансовые давления, аренды, зарплаты, реализация проектов. Это давление может быть даже чисто человеческие давления, какие-то там вопросы решать, с кем-то надо поговорить. А в церкви это очень самое разнообразное давление, потому что церковь – это место, куда люди приходят для того, чтобы, как они представляют, чтобы встретиться с абсолютно чистыми, святыми, правильными, непорочными, но потом сталкиваются с чистыми, святыми, праведными и непорочными, и оказывается, что еще очень много надо изменять. То есть самые разнообразные давления – финансовые, душевные, иногда физические. И все это в целом происходит в естественном физическом мире. То есть давление происходит регулярно. С одной стороны, вы скажете: брат Олег, это плохо. Нет. Вы знаете, именно ваш ум представляет давление чем-то плохим. Давайте я приведу пример. Скажите мне, допустим, вы подходите, такой пример такой взять, чтобы более обширно было. Допустим, вы хотите поднять ящик с яблоками. Вы начинаете его поднимать и по какой-то причине не можете поднять. О чем это говорит? О чем это говорит? Это говорит о том, в первую очередь, что у вас недостаточно физической силы для того, чтобы поднять этот ящик. Но скажите, это говорит, что вам конец, ваша жизнь на этом закончилась? Я попрошу сейчас никого не ходить, я вас очень убедительно прошу. Помните, всегда это сеяние и жатва. Это ваше почтение к присутствующим. Вот. То есть я хочу вот этот момент обозначить, что если вы не можете чего-то поднять, это не значит, что жизнь закончилась. Это лишь говорит о том, что уровень силы для того, чтобы совершить определенную функцию, недостаточный. Скажите мне, останавливает ли это вас, говорите ли вы, когда вы не можете поднять этот ящик с яблоками, все, я дальше жить не хочу? Нет. Поэтому сами по себе трудности мудрого, которые оказываются на мудрого человека, они никогда не являются показателем того, что жизнь закончилась. Потому что мудрый через определенные трудности видит всегда уровень своей силы. И мудрый, он реагирует на эти вещи. То есть, если обличился уровень недостатка силы, то это говорит о том, в какой области нужно начать над собой работать. Вообще, духовный мир именно так и устроен. Нет ничего тайного, чтобы не стало явным. То есть духовный мир создан так, чтобы обличать то, что вы не видите, чтобы вы с этим работали. Но та мудрость, которая присутствует в умах людей, она это представляет как конец, как проблему, как то, все, сдавайся. А на самом деле нет. На самом деле это есть выявление того, над чем нужно начать работать. Поэтому, когда я стал сталкиваться с определенными формами давления, финансовыми, теми, конечно, имея определенную мудрость, я понимал, что это не то, чего надо бояться, не то, чего надо прятаться, не то, чего надо бежать, Это то, с чем надо разбираться. Но разбираться неестественным физическим путем, потому что все давления, которые оказывались, они решают все только духовным. Каждое из этих давлений было определенной формой бремени. А согласно Писанию, бремена снимаются только силой Духа Божьего, силой веры. Поэтому, сталкиваясь с определенными давлениями, я стал, естественно, работать над тем, чтобы той силы, которая в моем духе, силы веры, было достаточно для того, чтобы решать эти вопросы. Чтобы вы увидели примерно, как это работает, давайте представим себе такую простую картину. Возьмем весы. На весах с одной стороны, допустим, килограмм картошки, а с другой пустая трехлитровая банка. Как вы думаете, что перевесит? Килограмм картошки. Ну скажите мне, если килограмм картошек перевесил банку, это значит, что все, конец жизни? Нет. А вот представьте, что килограмм картошки – это в целом какие-то трудности, там, финансовые трудности, душевные трудности, с близкими, родными какие-то трудности. А банка пустая трехлитровая – это вера. В данном случае о чем говорит, что трудности перевесили веру или банку? Это говорит о том, что силы веры недостаточно. Скажите, что нужно сделать для того, чтобы все-таки банка перевесила этот килограмм картошки? Банку нужно наполнить. Вы понимаете, в чем сама суть стоит? Что все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, это не проблема. Это проблема для того, кто не знает, что делать. Потому гибнет народ Божий не от проблем, а от недостатка знаний того, как их решать. Это на сегодняшний день это основная ситуация. То есть, когда человек сталкивается с трудностями, то, как он реагирует, сразу говорит об уровне его зрелости. Если он паниковский, если он начинает срываться, это говорит о том, что он младенец. Потому что младенцы, когда не могут решать вопросы, они плачут, они рыдают, они кричат. Потому что в их уме они не находят кто, что может бы им помочь. Но взрослый человек, он должен реагировать на все мудро. Поэтому Бог дал нам свою мудрость, чтобы в его мудрости мы созревали, мы формировались. И у нас формировалось правильное отношение к тем трудностям, с которыми мы сталкиваемся. В Евангелии от Матфея 6 глава есть такой термин, который использовал Иисус по отношению к своим ученикам. Маловеры. Иисус не сказал, что у них не было веры. Иисус сказал, что для решения того вопроса, а там надо было изгонять беса, что для решения этого вопроса у них просто уровень веры недостаточный. Скажите, но это проблема, если уровень веры недостаточный? Нет, это лишь говорит о том, что над ним надо что? Поработать. То есть банку нужно наполнить. Как вы думаете, когда банка наполнится, в чем это проявится? Перевесит. Скажите, а если сесть и заплакать возле этой банки, плакать, рыдать, бить себя, волосы рвать, оно перевесит? Нет. Я хочу, чтобы вот тут сформировалось трезвое отношение. Мы живем во враждебной среде. Все, что вокруг нас, оно не направлено нам во благо. То, что нам во благо, оно находится в Слове. То, что нам во благо, оно находится в Духе Божьем, в дарах, в плодах. Оно находится в Божьих обетованиях. Но в основном все, что вокруг нас, в целом, оно в большей степени направлено против нас. Потому что это все в естественном физическом мире, оно не такое, каким Бог его хочет видеть. Не такое, какое оно должно быть. Но опять-таки Бог дает нам мудрость даже этим пользоваться или обращать нам во благо. Но мы, находясь в этом мире, понимая, что вокруг нас, мы должны сформировать мудрое отношение к этому. И не бояться этого, и бежать от этого. А научиться применять определенные Богом данные способности, чтобы побеждать. Потому в Писании написано, верующему, я дам расширенно, все трудности, все проблемы содействуют ко благу. Почему? Потому что каждая проблема, с которой он сталкивается, и если он применяет к этому то, что у него есть, он в этом что? Растет. То есть баночка наполняется. С каждой трудностью баночка наполняется. Потому написано в данном случае, с великой радостью принимайте. То есть это отношение. И если не поменять отношение к трудностям, то вы всегда будете бежать от трудностей. А если вы поменяете отношения, вы не будете их искать. Но всякий раз, когда вы будете с ними сталкиваться, сформировав к ним правильное отношение, они будут содействовать вашему росту. Вы понимаете, в чем особенность? Это специфика вашего тела. В вашем теле так устроена сама мышечная структура, что по мере возлагаемых нагрузок на ваше тело вырабатываются силы для ее преодоления, до полного ее преодоления, если вы не останавливаетесь. Спортсмены об этом знают. Спортсмены знают, что никогда нельзя останавливаться, когда устал, потому что именно в момент усталости вы переступаете черту, за которой вырабатывается выносливость и сила, чтобы преодолеть больший уровень. Это называется тренировка на фоне усталости, которая является самой эффективной в спорте. Так же самое и в духовном мире. Если вы сталкиваетесь с какой-то трудностью, то ли это финансовый счет, то ли это непонимание, то ли это просто на вас наехали, переехали несправедливо, и все это давление. И если вы мудро к нему отнесетесь, мудро отнесетесь, и будете применять то, что у вас есть, то из этого сражения вы выйдете другой. Брат Олег, и это последнее? Это не последнее. Будет следующее, следующее, следующее. И вы растете. Но если вы в этом сражении отступите, то вы не продвинетесь дальше, пока не пройдете это сражение. И каждое сражение будет отбрасывать вас, отбрасывать вас, отбрасывать вас, отбрасывать. И в результате эта банка или этот кулек с картошкой будет всегда тяжелее этой банки. То есть вера не растет. В целом я хочу, чтобы вы увидели, что когда Иисус использовал термин «мало веры», Он не говорил, что веры нет. Он сказал, что ее просто недостаточно. То есть у рожденного свыше человека, у которого есть вера, в отношении какой-то ситуации, в отношении каких-то трудностей, в отношении какого-то, может быть, счета или в отношениях с людьми, может быть, просто недостаточно силы, веры для решения этой ситуации. Поэтому, если вернуться к нашему примеру, то как решить этот вопрос? Наполнять банку. Просто наполнять банку. Если вы сформируете такое правильное отношение к трудностям, то поймите, вы войдете в покой. Потому что у вас будет панацея для любой ситуации. То есть, попадая в какую-то проблему, вы уже будете знать, что ее решает полностью. И сегодня я как раз хочу поговорить об этих вещах, то, что в целом формирует правильное отношение к трудностям. Трудности будут. Вы не можете в этом мире их избежать. Но в этом мире вы научитесь применять то, что взрастит вас в трудностях. Слышите? В трудностях мы растем. Мы не ищем трудности, мы стараемся их не создавать, но именно они являются фактор роста. Вы знаете, почему растут ваши мышцы? Возможно, вы никогда просто об этом не задумывались. Мы живем под постоянным давлением. Я имею в виду атмосферным. И для того, чтобы ваше тело под этим атмосферным давлением не падало, вы даже не чувствуете, как вы испытываете на себе нагрузку. Но на самом деле вы постоянно под нагрузкой. И эта нагрузка всегда работает с вашими мышцами. Поэтому ваши мышцы всегда испытывают на себе нагрузку. Абсолютно всегда. Поэтому они всегда в рабочем режиме. Если с мышц убрать нагрузку, то ваши мышцы атрофируются мгновенно. Я имею в виду не мгновенно, но в каком-то процессе. А так как нагрузка постоянная, вам достаточно просто двигаться. Я некоторые вещи просто обозначаю. Поэтому то, как вы реагируете на трудности, то, как вы их преодолеваете, то, как вы себя ведете, в целом всегда выявляет. Выявляет что? Выявляет уровень вашей веры, выявляет уровень вашей зрелости, выявляет вас, выявляет ваши слабые и сильные стороны. Но скажите, если вы вдруг увидели свои слабые и сильные стороны, это хорошо? Ну, конечно, хорошо. То есть верующему все хорошо. Оно все выявляет. Если, конечно, человек гордый, если, конечно, человек не хочет признавать свои ошибки и не хочет видеть свои недостатки, то, конечно, для него это проблема. А если же человек мудрый и увидев свой уровень, да, маленький, но я буду над ним работать, и начинает над ним работать, он уходит на другой уровень. Если пришел к нему один счет, Он легко его решил. Пришел второй счет, не может решить. И начинает взрывать, разгревать свою работу со своей верой. Вера выросла, покрыла этот счет. То в следующий раз он будет реагировать на этот счет очень спокойно. Ну и что? Ну подождите, два или год тому назад этот счет лишал его сна. А теперь он спит на нем под подушкой, даже не думая. Потому что он поработал. Я хотел бы, чтобы вы это увидели в сегодняшнем уроке. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны. Никогда не бегайте от трудностей. Никогда не бегайте от давлений. Чем больше вы будете от них бегать, тем больше за вами будет таких вещей бегать. Сразу выступайте против них. Поэтому не позволяйте мыслям, таким мыслям, как скрыться, убежать. Потому что люди часто, попадая в какие-то ситуации, и когда этих ситуаций собираются все больше, больше и больше, все больше, знаете, вначале оно незаметно. Вот вы сейчас живете, возможно, как бы на вас сильно трудности не взваливаются. Поймите, это не значит, что они не формируются вокруг. Потому что мир деградирует. Мир постоянно в состоянии инфляции. Мир в состоянии ветшания. То есть в мире все хуже, хуже. Там не все лучше, там все хуже, хуже, хуже. Вы сейчас живете, вы пока не испытываете какое-то на себе какого-то рода давления. Но это не значит, что ничего в мире не формируется. Просто на сегодняшний день, допустим, уровень вашей веры чуть-чуть больше того давления, которое есть в мире. Но если ваша вера не будет расти, а давление будет продолжать расти, то наступит день, когда вы это почувствуете. Когда давление в мире будет больше, а ваша вера меньше, вы сразу начинаете это чувствовать. И когда верующие попадают в эту фазу, и они хотят оставить все. Буквально на днях мне звонил человек, он просто в депрессивном состоянии. Он просто там аж чуть ли не пытался меня заставить принять какие-то решения, связанные с финансами. Он все, у него проблемы. Он мне рассказывает о своих проблемах, кричит в этот телефон и все остальное. Я говорю, но какого толку, какой толк будет с того, что вы кричите, что вы пытаетесь меня убедить, что-то мне доказать. Это вообще ничего не решает. Потому что у него уровень депрессии, уровень проблем настолько велик, что уровень веры просто вообще внизу. И это все стало проявляться. Потому что этот мир... Он двигается, он разрушается. И если уровень нашей веры не будет больше всего, что происходит в этом мире, то вы всегда будете испытывать на себе постоянное давление. Поэтому у нас такое состояние должно быть, что мы должны идти всегда в опережение. А если вдруг выявилось, что уровень нашей веры недостаточный, это говорит о том, что нужно наполнять банку. То есть это не значит, что все. Нет, это говорит о том, что надо поработать. Ну, задремал чуть-чуть, ну, расслабился чуть-чуть. Каюсь, Господи, начинаю работать. Все, и пошли работать. Поэтому сегодня я хочу поговорить как раз о том, как нужно реагировать на эти ситуации. Я хочу привести некоторые примеры очень интересные. В первую очередь я хочу сказать о том, что я принял в свое время, когда я испытывал на себе давление. На себе давление, сталкиваясь с этими ситуациями в отношении оплаты счетов, в отношении в церкви в разных ситуациях. Когда я попадал в такие ситуации, очень сложные ситуации, то этот вес церкви, этот вес, оно сразу и дома сказывается. Оно сразу сказывается в миссии, оно сразу во всем начинает давить. И в свое время я услышал от Духа Божьего такие слова – наполняй свои слова моей верой. В целом, я тогда и понял, мало веры. То есть для меня открылось это слово, что просто в моих словах, которые я произношу, недостаточно веры. Нет, в моих словах есть вера, но для решения этих духовных ситуаций, с которыми я столкнулся, ее недостаточно. То есть он не сказал, что у меня нет веры. Он сказал, что ее недостаточно для того, чтобы решить этого уровня проблемы. Наполняй свои слова моей верой. И дальше он сказал, наполняй слова верой и говори. Наполняй и говори. Наполняй и говори. И в целом, место Писания 2 Коринфянам, 4 глава, 13 стих, Там написано, но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим. То есть, если мы видим, что веры в какой-то ситуации недостаточно, то есть она не оказывает давления, сила не действует на должном уровне, это говорит о том, что ее нужно увеличивать. Всегда помните, что плохой результат – это не конец. Плохой результат говорит о том, что нужно действовать в этой сфере. Нужно увеличивать веру. То есть плохой результат всегда говорит о действительном уровне вашей веры. И это уже неплохо. Вы уже узнали действительный уровень вашей веры. Поэтому нужно взращивать или работать над уровнем веры. И следующее я хочу отметить, прежде чем мы перейдем к наглядному изучению этих моментов. Если вы сразу не видите результатов работы вашей веры в молитвах, это не значит, что ваша вера не работает. Вполне возможно, что силы недостаточно для скорого решения определенных нужд. Поэтому работайте над верой и продолжайте держать фокус на решение этого вопроса. То есть никогда не сдавайтесь и никогда не останавливайтесь, когда на вас оказывается какое-то давление. Выработайте в себе такое состояние, что давление на вас должно провоцировать ваше давление на что-то еще больше, чем на вас что-то давит. Когда у вас будет выработано такое, то любое давление на вас будет вынуждать вас расти. Это хорошо. Я знаю, что на многие из вас сейчас оказывается давление. На кого-то, может, в области работы, в области финансов, все. Если вы научитесь мудро на это давить на это, не расслабляться, не позволять своим эмоциям загнать себя под стол, обида, разочарование, загнать себя в угол, то вы выйдете победителем с этой ситуации. Вы просто уйдете наверх. И это может произойти очень короткие сроки. Поэтому верующему все содействует во благо. Обиженному не содействует. В Писании написано, горе тому, кто соблазняется или обижается горе. Хорошо, давайте рассмотрим несколько примеров, как наполнять свои слова верой, как применять слово веры в определенных ситуациях, где происходит очень сильное давление. Многие эти примеры знают, потому что это примеры я взял из известных книг, достаточно яркие примеры, поэтому я хотел использовать именно их, потому что многим они понятны. Первый пример я хочу привести с известной такой женой Божьей. Это женой Джона Остина, Доди Остин. Многие знают эту книжку. Она называется «Исцелена от рака». Есть такая книжка небольшая. И я хочу взять некоторые выдержки оттуда. Вот какой диагноз был у Доди Остин. Серьезный. С химиотерапией или без, вам все равно оставалось жить несколько дней. Это то, что ей сказали врачи. То есть, когда произвели. Мы можем попытаться вас лечить, это то, что сказал врач. Но это только слегка продлит вашу жизнь. Однако, при этом мы не в состоянии обнаружить первичную опухоль. То есть у нее был рак. Более того, мы даже не знаем, где она находится. То есть врачи сказали, что метастазы уже распространились так, они уже съели ее печень. То есть реально у нее шансов жить никакой. Это давление? Это давление. Можете его перепроецировать на любую сферу человеческой жизни. Финансовую, еще какую-то. То есть все, смерть. Врачи дали фактически заключение смерть. И вот как Доди Остин, жена Джона Остина, действовала в этой ситуации. После возвращения домой я вскоре поняла, что вера для моего исцеления – это личное дело между мной и Иисусом. Однажды ночью, в предутренние часы, Бог сказал моему сердцу: «Не вера твоего мужа, не вера Орала Робертсона или Кеннета Хейгена, но твоя собственная вера – это то, на то, что ты будешь полагаться с этого момента». Очень важный момент. Я поняла, что с этой минуты все будет между мной и Иисусом. То есть для Доди Остин эта ситуация стала испытанием чего? Ее вера. Эта ситуация стала тем, что выявила уровень ее веры и стала в целом для нее испытанием. Вы знаете, в мире есть естественный отбор. То есть слабейшие, что? Умирают. Я сейчас не говорю об естественном отборе среди верующих, но я говорю, что то, что происходит в мире, оно выявляет уровень веры среди верующих. И это происходит регулярно. И дальше написано в этой книге. «Я крепко держалась за Библию и за ее исцеляющее обещание. Слово или обетование стало моей жизнью. Я читала и повторяла Писание ежедневно. Бывали также дни, когда я колебалась в своей вере, но всегда после этого чувствовала угрызение совести. Мое исповедание веры не изменялось, но казалось, будто бы я сомневаюсь. И если из-за симптома болезни вы начинаете колебаться, то вы проверьте ваш дух. Вероятно всего, вы тверды в своем сердце, а сомнения идут из вашей головы. Не позвольте дьяволу сеять проклятие в ваше сознание». И я цитировала стих за стихом. «Я каждый день использовала Слово Божие или обетование, становясь все крепче и крепче и сильнее». То есть очевидно, что она становилась крепче и сильнее где? В своем духе, но не в своем уме. То есть даже в момент того, когда она противостояла этому давлению, которое оказывало на нее, тем не менее ее ум больше находился в оппозиции, чем в понимании настоящей ситуации. Иисус, когда учил своих учеников, он сказал, что «Сын мой, словам моим внимай, прибудьте в слове моем». Это в притчах написано «словам моим внимай». А Иисус говорил «прибудьте в слове моем». Так вот, в притчах 4 глава написано: «К речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри духа твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела». Конечно, близкие люди, они поддерживали Доди Остин в ее вере. Но, опять-таки, будьте сейчас внимательны. Она говорит: «Родные позволяли мне чувствовать жалость к самой себе и напоминали мне, не позволяли мне чувствовать жалость к самой себе и напоминали мне о Слове Божьем и о той молитве веры, которой мы молились». И вот Доди Остин дает совет: «Не сидите все время в жалости к себе, когда сражаетесь против болезни за свое исцеление. Жалость никогда не побеждает. Я побеждала жалость. Разговаривая со своим телом, приказывала ему вставать в одну линию со Словом Божьим. Так оно и вышло. Когда кто-нибудь меня спрашивал, как мои дела, я никогда не исповедовала то, что я чувствовала себя плохо. Я говорила, я благословенна Богом, и это было правда». То есть, пребывая в Слове, она наполняла свой дух Словом, наполняла свой дух. Когда наполнялся ее дух, наполнялись ее слова. Откуда я могу узнать, насколько наполнен мой дух? Из того, насколько наполнены мои слова. Поэтому давайте возьмем так. Возможно, в духовном мире это не видно. Но я хочу, чтобы вы себе как образно представляли. Когда вы наполняете свой дух словом веры, вот проблема, она на выше уровня, и она оказывает на вас давление. Когда вы наполняете свой дух верой, оно растет. И вроде бы вначале ничего не говорит о том, что все поменяется. Но по мере того, как наполняется ваш дух верой, по мере того, как наполняются ваши слова верой, скажите, когда это проявится в том, что уровень достаточный? В исцелении. Значит, нельзя останавливаться, пока не исцелитесь. Ловите саму мысль? Как только вы остановитесь, вы останавливаете вот этот момент перехода. Это касается во всех сферах, финансовых, в каждой сфере этого касается. Не останавливайтесь, пока не увидите результат. Результат говорит о работе веры. Вера же есть осуществление ожидаемого. Если вы не перестаете ожидать, вы останавливаете работу над своей верой. Это очевидно в этом примере. И дальше Доди Один говорит, «Слово Божие спасло мою жизнь. Каждый день я много читал из Библии. Ежедневное исповедание целительных обещаний было ключом к моему исцелению». То есть само исцеление, которое получила Доди Остин, это было чудо. Но это не было чудо, которое само свалилось с неба. Она работала над этим чудом. Она вкладывала это чудо в свой дух посредством обетований. Скажите мне, могла ли Доди Остин согласиться с тем или просто поддаться этой ситуации и сказать «все, могла, могла». Она бы пошла, конечно, она пошла бы к Иисусу, конечно, она бы пошла в Царство Божие, да. Но с другой стороны, она имела возможность попрактиковать. Вот где момент, понимаете? Вы имеете возможность сдаться, а потом когда-то там вернуться снова к этой ситуации. А можете сразу практиковать противостояние. Очень важно, как вы отнесетесь к тому или иному давлению. И вот четыре шага, которые можно отметить из свидетельства Доди Остин. Пишет первый. Джон и я верили в силу совместной молитвы. То есть они помолились в молитве согласия с мужем. На основании Евангелия от Матфея 18:19, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни просили, будет им от Отца Небесного. Второе, что я могу отметить, они молились друг за друга. Евангелие книги Иакова, 5 глава 16 стих, говорится, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Хорошее тоже само по себе. Третье, она говорит, я полностью доверяла Слову. Если что-то было не так, я продолжала держаться того, что оно говорит. То есть она ухватилась не за то, что она чувствовалась, а за то, во что она верила. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Евреям 10:23. И четвертое, что она делала, ежедневное исповедание целительных обещаний было ключом к моему исцелению. Конечно, я хочу отметить такую вещь. Всякий раз, когда приходит давление, разные такие истории не всегда являются аргументом, который может толкнуть вас на то, чтобы поступать как она. Но вам придется себя приучить реагировать на проблемы давлением. На них, давлением на них. Мы живем в таком мире, либо вы, либо вас. Сатана будет постоянно оказывать на вас давление. И если вы не научитесь правильно реагировать на давление, то эти давления будут всегда опускать вас вниз. Они никогда не помогут вам вырасти. Я могу вам сказать, если вы придете ко мне, я за вас помолюсь, и вы исцелитесь, вырастет моя вера, не ваша. И каждый раз, когда вы будете просить кого-то за вас молиться, будет расти их вера, но не ваша. Потому что есть дети Божии, которые постоянно стоят в очереди за молитвы, потому что их вера никогда не растет. Они верят в то, что чья-то молитва их исцелит. Они в это верят, но растет вера тех, но не их. Ваша вера должна расти, ваша индивидуальная вера должна расти. Как вот Доди Остин, Дух Божий отметил, что именно ее вера и отношения с Иисусом станут определяющими. Всякий раз, когда сатана применяет инструменты к вам для того, чтобы похитить слово, именно ваше личное отношение к тому, как вы будете реагировать на эту ситуацию, как вы будете применять слово, в целом будет выявлять и уровень вашей веры, и уровень вашей зрелости. Оно всегда выявляет ваше состояние. И я хочу параллельно сразу взять следующий пример, тоже известный пример. Это пример из книги Кеннета Хейгана «Я верю в видение». Очень интересная книга по своему содержанию. И вот как начинается свидетельство Кеннета Хейгана. «В 16-летнем возрасте я слег в постель. Меня лечили 4 врача. Мой дед не был богатым, но имея какие-то сбережения. И он предпринял все возможные действия, чтобы вернуть мне здоровье. Но врачи утверждали, что я безнадежен. У меня, по их мнению, не было шансов остаться в живых. С таким диагнозом, как у меня, ни один человек не достигал до 16 лет. То есть день за днем, неделю за неделей я проводил в своем ложе. Случались моменты, когда я терял сознание, и за мной ухаживала бабушка. Я знал, что у меня больное сердце, но не знал причины, так как врачи не говорили мне о нем. Позже я узнал, что у меня было сразу два тяжелых сердечных недуга. Мое тело понемногу парализовало. Один из врачей сказал мне, что я на грани полного паралича. То есть фактически врачи по факту представляли тот конфликт, который переживал Кеннет Хейген. На него было давление. Опять-таки, я бы хотел, чтобы, рассматривая эти примеры, выбрали для себя какую-то ситуацию, с которой столкнулись вы. И, возможно, эта ситуация настолько тяжелая, что в целом в ваших представлениях это все равно, что врачи сказали, что вы скоро умрете. Вот примерно представьте какую-то ситуацию. Может, у вас накопились счета. Уже порядка 3-4 месяцев неоплаченная квартира, неоплаченное жилье. И, естественно, вам звонят, естественно, вам угрожают, естественно, уже говорят, что скоро будет суд. То есть есть какие-то угрозы. Давайте будем рассматривать это вот с такой позиции. И дальше Кеннет Хейген написал о своем состоянии. Спасение – это самое важное. Врачи говорили, что я могу умереть в любой миг. Поэтому я начал перечитывать Библию с Нового Завета. Я думал, что, может быть, не проживу и 10 минут, или сколько их потребуется на чтение Нового Завета. Я прочел Евангелие от Матфея и принялся за Евангелие от Марка. И здесь мне бросился в глаза стих, который изменил всю мою жизнь. Марка 11:24. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». То есть это было место Писания, и оно является обетованием. Вы знаете, что это самое универсальное обетование в Библии. Это обетование, которое вышло из уст Иисуса. То есть Иисус пообещал и сказал, читаю, «Все, чего не будете просить, это пообещал Иисус». В молитве верьте, что получите и будет вам. Кто ответственный за эти слова? Иисус. Я хочу, чтобы вы поняли, это самое универсальное обетование. И вот что он написал дальше. Спасение – это самое важное для человека. Но ты, наверное, не понимаешь того всепоглощающего желания, с которым, будучи больным всю свою жизнь, я стремился выздороветь и жить. Человек, у которого не было нормального детства, и который лежит в постели месяц за месяцем, зная, что это ложе его смерти, все жаждет жить и жить. Самым большим желанием моего сердца было стать здоровым и сильным. То есть никто никогда не хотел умирать. Конечно, безнадежное состояние – это уже подавленное состояние. И вот что он пишет дальше. В прочитанном стихе Иисус говорит, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Мне показалось, будто бы свет зажегся в темной комнате. Вы не представляете, как молодой человек может себя чувствовать, когда он закрыт в четырех стенах и смотрит в потолок без всякой надежды. Естественно, что сатана был тут как тут. Он пытался разбить меня. Посеял сомнение в моем духе. Хитро подкралась мысль, а вдруг слова «все, чего не будете просить в молитве» не относятся к физическому миру, а означают «все, чего не будете просить духовно». И тут свет погас. Сомнение погасило свечу веры, и я снова был во мраке. И я сознательно оказался в темноте и неведении. То есть мы видим, что приходит давление. То есть, естественно, вы можете... Знаете, мне нравится вот этот стих из Писания, что обетование является якорем для души, для ума. То есть, если ваш ум не поставить на якорь, если ваш ум за что-то не зацепить, то туда придет всегда какая-то мысль, которая в целом может угасить и влиять на ваше сознание. Поэтому всегда держите свой ум на якоре. Найдите какое-то местописание. Просто ройтесь в обетованиях, читайте их, пока не поймаете это местописание. И как только вы поймаете какое-то местописание, это может быть простой стих. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И вдруг вас, Господь, пастырь мой, раз накрыло. О, он мой пастырь. А вот это колхозное мышление мешало вам осознать личностные отношения. И вам всегда казалось, что вы в последней очереди. А вы не последний, вы первый, потому что он ваш пастырь. И он печется о вас. И это вдруг начинает менять. И вы начинаете пробиваться. То есть есть момент, когда слово оживает, но для того, чтобы оно ожило, с ним надо работать. И дальше Кеннет Хейген пишет. «Но вскоре я вернулся к Библии и стал читать». Марка 11, 24. «Я сказал Господу, что просил прийти, прийти двух проповедников, но они не пришли. Пришел третий. И я понял, что лучше бы я этого не просил. Я напомнил Господу, что, будучи на земле, Он сказал, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. Я сказал Ему, что хочу верить. Он сказал правду. И этот стих буквально означает то, что Он сказал. Если Новый Завет не лжет, то я должен... оторваться от кровати. Я сказал Господу, я хочу жить, а не умереть. Я решил встать с постели, но не знал, как применять веру и употребить ее так, как сказано в этом стихе. Человек может кричать и молиться, и делать что угодно, но если он не имеет веры, все бесполезно. Иисус не учил молиться в тех случаях, когда ты не веришь. Ключ к этому стиху является слово веры или обетование. То есть, согласно слов Кеннета Хейгена, вот сущность веры. Веруешь сердцем и свидетельствуешь устами. Слово в сердце и в устах. Наконец, я заметил, где совершал ошибку. Я обратил внимание на то, что в действительности я не верил Слову Божьему. Я повторял его умом, но не верил ему сердцем. Я молился с надеждой, но не с верой. И поэтому дело не двигалось с мертвой точки. Заметил также и то, что моя вера была основана не на Слове Божьем, а на то, что я видел и чувствовал. Вот это базовые моменты. Когда на нас оказывает что-то давление, это забирает все наше внимание. И если мы не сможем и не сделаем, что наше внимание переведем на то, что написано, вера работать не будет. Если ваше внимание все обращено на то, что оказывает ваше давление, то вы отдаете себя этому. И весь фокус туда. И это будет приводить только к страху. Если ваше внимание на то, что оказывает ваше давление, у вас есть страх. Если ваше внимание на то, что говорит слово, у вас будет приходить вера. Но вера в устах и в сердце. Вера не молчит, как и страх тоже не молчит. Поэтому обетования Божьи делают человека способным смотреть вперед, минуя давление. Дальше он пишет, что произошло с ним через 16 месяцев пребывания в слове веры. «Затем Дух Святой свидетельствовал прямо в мое сердце, сказал». То есть он пребывал в Слове. Он вкладывал Слово Божие в уста и в сердце. И Дух Божий работал в его духе с тем Словом, с которым работал он. И вот что Дух Святой сказал ему, сказал в его духе через 16 месяцев. «Ты веришь, что выздоровел?» Вопрос. «Если ты здоров, ты должен стоять, а не лежать в постели». Я понял, что это справедливо, и, опершись на руки, поднялся. Затем я вцепился в ноги руками и, сбросив их с кровати, сел. Ноги ничего не чувствовали. Тогда я сказал себе, что должен встать и ходить. Я ухватился за спинку кровати и встал. Комната закружилась перед моими глазами. Так как я пробыл в постели 16 месяцев, то мой подъем на ноги оказался сильнее, сильнейшей встряской для всего организма. Я закрыл глаза, обнял спинку кровати и так стоял несколько минут. Когда я открыл глаза, то все уже встало на свои места. Я больше не кружился. Я подтвердил для себя, что я здоров и пытался сделать шаг. Чувствительность стала возвращаться к моим ногам. Казалось, будто 2 миллиона иголок впились в них. Я радовался, так как было удивительное чувство жизни в омертвелых членах. Через минуту боль прошла, я почувствовал себя нормально. Решив твердо, как никогда, ходить сейчас же, я выпустил из рук кровать и сделал первый шаг, затем второй. Итак, Слово Божие сделает вас свободным. Иисус сказал: познайте истину, и истина сделает вас свободным. Слово Божие – истина, которая освободит вас. И вот четыре шага, которые можно отметить из свидетельства. Первое. Он принял обетование Слова Божьего как ответ на свою нужду. Он принял это как ответ. То есть он не применял против проблемы эмоции, слезы или еще. Он применил против проблемы Слово Божие. Что он дальше сделал? Номер два. Он вложил Слово Божие в свои уста и в свое сердце. Как вы думаете, при этом он испытывал давление в своем уме? Постоянно. Постоянно. И его тело об этом говорило очень громко. Третье. Он продолжал пребывать в Слове до полного исцеления. И четвертое. В определенное время он применил свою веру. Потому что в его духе он получил слово Рема. У него уже было слово от Бога. Встань. Мы видим с вами эти очень важные составляющие. Потому что в двух примерах мы видим, что обетование, которое было сказано еще 2000 лет назад, уже было доступно. Но только тогда, когда его применили, оно сделало то, что оно обещает. То есть в целом эти два примера, они простые, они несложные. Но опытность в слове веры приходит в трудные ситуации. Конечно, можно не дожидать трудной ситуации, работать над своей верой, чтобы ваша вера всегда была больше, чем то, что происходит в мире. В принципе, так и надо жить верой. Но учитывая, что верующие просто иногда забывают о том, что нужно пребывать в слове веры, по разным причинам оставляют слово веры, то, естественно, наступает день, когда выявляется уровень веры. Просто становится очевидным. Тогда начинаются слезы, начинаются эмоции, начинаются обиды, начинаются разные. Чтобы вы в такое состояние не попадали, постоянно пребывайте в слове веры. Работайте, размышляйте. Мы с вами просматривали уже в настоящих уроках, как вести себя по отношению к Слову Божьему. В словах, в ваших словах будет веры ровно столько, сколько ее в вашем духе. Ваши слова всегда выявляют ваше духовное состояние. И вы сами можете это чувствовать. Я говорю именно о состоянии вашего духа, не о состоянии вашего ума. Потому что во время молитвы вы можете видеть состояние своего духа. Как вы молитесь? Что вы чувствуете в своем духе, когда вы молитесь? Что вы чувствуете, когда вы говорите слова? Выходят ли ваши слова из вашего духа с дерзновением, или они выходят под давлением, как насос, надо давить, потому что не выходит ничего. Если оно выходит из вас, как насос, надо выдавливать, это говорит о том, что уровень веры маленький. И вам нужно работать над собой. Брат Али, сколько? Пока месть не вырастет, пока не придет дерзновение. Дерзновение для вас – это свидетельство, что уровень веры достаточный. И, конечно, придет ситуация, где это надо применить. Потому что вера без соответствующих ей действий бесполезна. И если вы попали в какую-то ситуацию, и на вас оказывается давление, самое время попрактиковать уровень веры. Самое время. Я хотел бы, чтобы вы не забывали, что сна действует в естественном физическом мире. Вера действует тоже в естественном физическом мире. Поэтому вера – это всегда победа. И если вы будете всегда применять веру, у вас всегда будет. И сия победа, побеждающая мир, И сия победа, побеждающая мир, вера ваша. На вас идет давление, самое время практиковать веру. Вера растет по мере ее применения. Вера не растет сама по себе. Вера растет по мере ее применения. Вера растет в устах и в сердце по мере ее применения. Я веровал, потому говорил. Когда ученики Иисуса попросили Иисуса умножить их веру, Иисус сказал, если бы вы ее применяли, она бы росла. Она бы росла. Сатана постоянно провоцирует вас. И если вы будете на его провокации реагировать верой, ваша вера будет расти. Он вынудит вас вырасти. Это касается любой ситуации, любой, с которой вы сталкиваетесь. Особенно, если у вас есть какие-то планы, уже которые дает, говорит вам Бог. Возможно, Бог вам сказал сделать то-то, то-то. Возможно, Бог вам сказал посеять туда-то, туда-то такую огромную сумму. Возможно, Бог уже вам что-то сказал. А вы сидите и думаете, где взять. Да Бог не говорил это вам. Он говорил это сделать вашей вере. Вашей вере. И если вы не направите на это свою веру, то вы будете направлять на это свои мозги и думать, где взять. А Он вам это сказал, чтобы вы начали работать над своей верой. В свое время Бог мне сказал сеять в определенное служение каждый месяц, по-моему, там 100 с чем-то гривен. А я даже не представлял, как я смогу сеять такую сумму. И Бог мне сказал, сей сначала по копейке, по две. И с этого и началось мое сеяние каждый день. И Бог меня вывел, что теперь я спокойно могу эту сумму сеять каждый день. Эту сумму теперь каждый день. А раньше раз в месяц. Но если бы я сказал, ну это нереально, пока это нереально, вот когда это станет реально, тогда я начну делать. Нет. Мы имеем все необходимое для того, чтобы давление превратить в переход на новый уровень. И только мудрый правильно отнесется к такой ситуации. Каждая ситуация, с которой вы сталкиваетесь, с каждым давлением, с которым сталкиваетесь, научитесь просто правильно реагировать. Я, допустим, знаю определенных верующих, которые, когда решается вопрос, надо сделать это, надо сделать это и надо сделать это. Слушайте меня внимательно. Надо сделать это, надо сделать это, надо сделать. Некоторые верующие говорят так, давайте вначале сделаем это. А я говорю, а почему бы не стоять в вере за то, чтобы сделать все? Просто есть момент, когда логическое мышление подводит к тому, ну, у нас есть такая сумма, давайте сделаем это. Нет, давайте стоять в вере, чтобы у нас была сумма сделать это и это. Потому что в целом это давление, которое позволит нашей вере перейти на другой уровень финансовый. Но вы можете отступить. Сказать, а ну вы что, ну это, давайте вас это, давайте потихонечку это, а там уже нет. Верить обо всем надо, и двигаться надо ко всем. Я даже не перечисляю те списки программ, которые я запускаю, это миллионные программы. Но я не собираюсь их осуществлять сам. У меня есть вера, слышите? Вера. Потому я работаю с этим вопросом в своей молитвенной комнате. Я знаю, что у многих у вас есть необходимость переходить на новый уровень. И то давление, которое вы испытываете, вы рассматриваете это давление как что-то, что лишает вас покоя. Это, помните, давление заставит вас вырасти, если вы мудро к нему отнесетесь. Верующему все содействует к росту. Верующему, не сидящему. Верующему. Верующему. Вот если бы верующие в каждой ситуации применяли свою веру, каждой ситуации, с которой они сталкиваются, я вам говорю точно, в церквях уже бы сидели гиганты веры. Гиганты веры. Но так как многие верующие к трудностям, к давлениям применяют чьи-то молитвы, а иногда просто применяют слезы, а иногда просто закрываются, как улиточки в своей коробочке, в результате они не просто никуда не продвигаются, а давление-то идет. Давление-то растет, мир-то давит. Поэтому на сегодняшний день надо реагировать. Я знаю, что после сегодняшнего урока, так или иначе, вы столкнетесь с какой-то ситуацией, которая поставит вас перед выбором. То ли стоять в вере и преодолеть эту ситуацию, то ли отступить, сдаться и позволить своим эмоциям и чувствам захлестнуть, и это отбросит вас назад. Поэтому я рекомендую вам в отношении той ситуации, с которой вы столкнетесь, возможно, после этого урока, возможно, вы уже находитесь в такой ситуации, примените свою веру И не отступайте до тех пор, пока вы не получите желаемый результат. Желаемый результат – это должно быть показателем того, что теперь ваша вера выросла. Брат Олег, а если я стою в вере за 100 тысяч, какой будет желаемый результат? Они придут. Брат Олег, подождите, это ж такая сумма. Зачем вы поете песню «Бог мой всемогущий»? Спойте песню, что Бог мой не может дать больше 50 тысяч. Вот так пойте так вот. Это лицемерие, когда вы поете песни о всемогущем Боге, а потом, когда нужно стоять в вере за 100 тысяч для того, чтобы решить какие-то вопросы, вы сразу отступаете назад, потому что ваш ум представляет нереальность. Если вы собираетесь двигаться с Богом и двигаться в Его планах, я могу вам сказать – там для ума ничего реального нет. Сейчас вы двигаетесь на уровне оплатить свои счета за квартиру, оплатить там то, купить носочки, купить еще что-то, купить там дневник ребенку, потому что это уже третий, там еще что-то, все. Но когда вы пойдете и будете восполнять нужды других людей, то вы тогда поймете, что такое вера. Пока вы восполняете свои нужды, вы находитесь на самом маленьком уровне. А Бог хочет, чтобы вы вышли на тот уровень, когда ваша вера будет покрывать нужды других. Других. Чтобы ваша вера могла зарплаты людям платить. Чтобы ваша вера могла покупать, приобретать. Чтобы ваша вера могла покупать дома, в которых будут жить, в которых негде жить. Чтобы ваша вера могла вас... А ваша вера, поймите, она может это все делать. Но если вы будете это взваливать все на свои мозги... то кроме слез из вас ничего вытекать не будет. И эмоции, конечно, эмоции. Но если вы все будете взваливать на свою веру, то когда приходит давление или очередной счет, первое, что вы сделаете, скажете: «Слава Богу, у меня есть по этому поводу обетование». И когда вы войдете в молитвенную комнату утром, то у вас будет счет, и вы возьмете обетование. «Господь, я рад, что ты даешь мне семя для сеяния и даешь обилие посеянным. Ты силен восполнить всякую мою нужду по богатству твоему. У меня есть нужда, вот этот счет. И прямо сейчас я высвобождаю свою веру, я сею это семя, и я объявляю этот счет оплаченным. Прямо сейчас я говорю: деньги, приходите на оплату этого счета и называйте цифру во имя Иисуса». Что вы сделали? Вы привели в действие свою веру, а потом ходите просто и благодарите. Все. Что касается вас, вы оплатили этот счет. В духовном мире вы уже оплатили. Вы посеяли свое семя, и вы верите, что деньги приходят на оплату этого счета. Я просто говорю в этой ситуации. Это касается в семейной ситуации. Это касается в любой ситуации. Касается каждой ситуации. То ли вы реагируете словом, то ли вы реагируете мозгами. Поймайте себя когда-нибудь, как вы реагируете. Поймайте себя на этом. В целом это поможет вам поработать над собой. Поймайте себя, что первое выходит из ваших уст. Слово веры или эмоции? Что первое выходит из ваших уст? Если вы себя поймаете, то вы уже будете знать, в чем вам каяться и над чем вам нужно работать. И тоже будьте внимательны, потому что продолжительность осуществления ожидаемого всегда говорит об уровне вашей веры в определенном вопросе. Если что-то долго проходит, это говорит, что уровень веры маленький. Поэтому работайте над уровнем веры, чтобы продолжительность решения вопросов не была такими длинными. Работайте. Работайте. Не, я всегда с радостью соединюсь с вашей верой, своей верой, если вы будете продолжать стоять в вере. Но если вы мне через два дня позвоните и скажете: вы знаете, вот мы помолились, согласие, ничего не произошло, больше, пожалуйста, ко мне можно не подходить. Все. Разве что только за покаянием. Если мы стоим в вере, то мы стоим в вере. И если есть какие-то нюансы, то решайте эти нюансы в молитвенной комнате. Слушайте от Духа Божьего. Потому что это должна быть ваша победа. Это должен быть ваш переход на новый уровень. Если вы не начнете реагировать на трудности в соответствии с Писанием, то вам просто их никогда не преодолеть. Никогда. Никогда. Тогда делать что-то большое для Бога никогда не получится. Потому что когда Бог будет говорить вам, даже этот проект, молитва в согласии, это миллионный проект. Миллионный проект. Это миллионные деньги. Причем мы все это делаем абсолютно бесплатно. Мы сеем бесплатно, почтовые переводы бесплатно, все бесплатно. То есть люди за это ничего не платят. Когда в редакции мне говорили, о, вы уже столько продали молитв в согласии, я говорю, мы их не продаем. Как вы их не продаете? Я говорю, мы их не продаем. Так вы их просто даете? Я говорю, да, еще и счета оплачиваем на почтовые переходы. Они нам сразу поснизили стоимость закупки, мы же плачем. Потому что они думали, что мы зарабатываем на этом, а мы ничего не зарабатываем. Но опять, если веры не будет достаточно, поймите, это не тысячи гривен, это десятки тысяч гривен каждую неделю. Это даже мозгами, вы туда даже не ходите, потому что мозги там и останутся. Туда надо ходить верой. Но опять-таки, Бог не сразу мне дал этот проект. Он работает надо мной, чтобы таких проектов в миссии не один. И если туда не будет должный уровень веры, то вы даже с места не сдвинетесь. Бог хочет, чтобы каждый сидящий здесь реализовывал не один такой проект, потому что ваша вера – все возможно верующим. Но над этим нужно работать. Поэтому то, с чем вы сталкиваетесь, практикуйте на этом свою веру сейчас. Сейчас. Хорошо. Давайте поблагодарим Бога. Это вообще интересный материал, и мы продолжим на следующей встрече, на следующем уроке. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь каждого из нас мудро реагировать на все ситуации, с которыми мы сталкиваемся в этом мире. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас быть победителями, учишь нас эффективно применять веру Божью. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, как противостоять инструментам сатаны, и побеждая, все преодолевший, расти. Расти в вере Божьей. Спасибо Тебе, Иисус. Я прошу Тебя, Господь Иисус, помоги каждому присутствующему в тех ситуациях, в которых они находятся, применить веру и покажи им стратегию реализации во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты помогаешь им, преодолевший все, устоять, победить и одержать победу той ситуации, с которой они сейчас сталкиваются. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, Ты возводишь нас высоты земли, Ты делаешь главою, а не хвостом, и да будем мы на высоте, а не внизу. Иисус, спасибо Тебе. Мы благодарны Тебе. Мы благодарны Тебе за то, что Ты учишь нас, каждого из нас, для себя лично. И мы верим, Иисус, что Ты помазан. Мы верим, что Ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас лично исполнил волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И прямо сейчас, Иисус, мы берем свое семя веры, мы благословляем его во имя Иисуса и говорим: стократный урожай, поднимайся, приходи в руки сеющих, наполняй житницы и кладовые, и да будет плод земли обилен и сочен. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что каждый присутствующий исполнит свою миссию во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, мы верим, что Бог наш силен обогатить нас всякою благодатью, чтобы мы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благословлены, мы благодарны Тебе за Твой труд над каждым из нас лично во имя Иисуса. Аминь.